говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Четвертая седмица Святого Великого Поста, неделя крестопоклонная. Этот час нашего вещания откроет рассказ протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Коленищево. Это семейные воспоминания об исповедании веры в советское время. Программу продолжит передача из нового цикла «Видихом свет истинный». Мы начинаем знакомить наших радиослушателей с архивными записями бесед преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма. Эта программа открывает цикл, посвященный говению, подготовке к таинству святого причащения. Завершит час литературная страничка. Виктор Никитин читает рассказы из книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии».
Thank you.
Нашу программу открывает протоиерей Сергий Правдолюбов. Воспоминания об исповедниках православной веры в советское время.
Героическое ношение крестиков своих одноклассниц в Рязанской области и одноклассников. Это ведь было полвека назад. И я так радуюсь и так благодарен этим маленьким исповедникам и исповедницам, что они крест не сняли. И, конечно, скорблю, что я не мог тогда, по очень маленькому возрасту, защитить их, сказать вслух, что никто не имеет права запрещать носить крестик в школе, будь то мальчик или девочка. Свобода в этих рамках вполне дозволена, и не надо снимать крестики. И я бы хотел сделать дополнение о том, что я говорил на крестопоклонную неделю. Я сознаю, что жизнь моя проходит, и уже мало ее осталось. И надо не молчать, а говорить о том, что ты видел или слышал. Очень то, что было важно в твоей жизни, что было полезно. И я думаю, время пришло, чтобы об этом рассказать. Я не слышал никогда никаких слухов и рассказов об этом событии, о котором я сейчас расскажу, ни в печати, нигде этого не было. А было вот что. Как раз в те самые годы, годы натиска даже со стороны школьных учителей и медработников на верующих маленьких мальчиков и девочек, как раз в это лето, там, когда было и у нас в Рязанской области, к нам в гости приехали наши московские родственники. У нас всегда в Москве жили родственники. И вот или одна, я уже сейчас не помню, или две наши родственницы, довольно близкие родственницы, приехали из Москвы и нам рассказали то, что было в Москве. Как раз в этот период активных гонений и нападений на верующих школьников. В одной московской школе, которую эти наши родственники знали хорошо, и это было где-то там, где они недалеко сами учились, может быть, даже и в их школе. Ну, не в их классе, а в их школе. А может быть, в соседней школе. Но наши родственницы рассказали нам вот о чем. И вот тут же я хочу оговориться, что я слышал этот рассказ не один, а мои братья и сестры тоже слушали. И мой брат, отец Михаил, ныне протоиерей, который служит в Сокольниках, у него память более цепкая. И когда много лет спустя я воспроизвел этот рассказ, мой брат Михаил поправил меня и сказал, что нет, было не один раз, а три раза предупреждение. Поэтому я не только один это слышал, но и мой брат-отец Михаил, и другие мои братья и сестры. А было вот что. Такая же была активная работа, антирелигиозная, проводилась в школах и Москвы. И один из классных руководителей одного класса раз в неделю собирал в рамках расписания собирал классный час, на котором классный руководитель беседовал со школьниками на политические и антирелигиозные темы. И вот в одном из классов, в самый разгар кампании, у одной девочки нашли во время медосмотра или как-то по-другому как-то, как и в раннем христианстве, ранние первые воины, христиане, нашли крестик у одной девочки. Ее имени и фамилии я, конечно, не помню. И, да и если бы и знал, бы не стал называть, но я удивляюсь и радуюсь ее мужеству, и об этом обязательно хочу рассказать. И классная руководительница раз в неделю собирала классный час и неустанно пропагандировала атеизм. Она рассказывала и требовала, чтобы все дети понимали, что это очень большое зло, что в церковь ходить не надо и крестик носить не надо. А так как все уже знали в классе, что вот эта девочка, скажем, Иванова, условно, что она верующая, то классная руководительница беспощадно, без жалости, каждый раз на нее нападала при всем классе и при одобрительном гуле школьников. Ах, вот она какая, отсталая, вот она какая. Это было еще до полета Гагарина, но все равно были аргументы. Бога нет, наука доказала, вот какая отсталая здесь сидит. И та же классная руководительница. И она нападала на нее не просто с издевательством, но даже требовала решительного доказательства веры в Бога. И она говорила так: Иванова, ты Бога видела? Не видела. Значит, его нет. А если Бог есть, то ты покажи нам его. Иванова сидела и молча плакала. И так из раза в раз. 2 или 3 недели. И когда в очередной раз таким же натиском и беспощадностью, с теми же аргументами, опять же напала классная руководительница на Иванову, в дверь тихо-тихо постучали. Учительница встала, подошла к двери, открыла ее, а там никого не было. Учительница села на место и стала по-прежнему нападать на свою школьницу. И она опять плакала, тихо, мужественно плакала, но от Христа не отказывалась и крест не снимала. Буквально через несколько минут, занятие не окончилось еще, в дверь еще раз постучали, уже более внушительно. Снова подошла учительница к двери, открыла ее, и никого там не было. «Мальчишки», — сказала учительница, и снова стала нападать на Иванову. Я-то запомнил, что один раз стучали, а брат Михаил мне сказал: нет, 3 раза стучали. И снова тот же аргумент. Покажи нам Бога, если Он есть. Если Его нет, Иванова, то и показать нечего. Покажи. А значит, не можешь, значит, Его нет. И вот тогда, 3-й раз, громко и решительно постучали. Подошла снова, уж 3-й раз, но звук-то был требовательный. Подошла учительница, резко открыла дверь, сердясь на каких-то шутников. И рассказывает нам наша родственница, она как стояла вертикально, то она вот так же вертикально стала падать на пол. Мертвая. Она умерла мгновенно. Поднялся страшный крик. Паника. Дети шумят, кричат. Ответственный дежурный побежал в учительскую. Позвали директора. Пришел директор. Все в ужасе. Девочки плачут. Мальчики не знают, что делать. Директор сказал вещи и слова. Решительно. Всем срочно уйти домой и никому не рассказывать об этом. А завтра пусть родители придут в школу, я с ними поговорю. Это было такое молчаливое, удивительное признание отчетливости и ясности того, что произошло, что у всех школьников было колоссальное впечатление от этого страшного случая. Они старались не рассказывать, но некоторые нам в Рязанской области об этом рассказали. Я долго думал об этом. и не мог объяснить этого события. Но когда я учился в Московской духовной академии, у нас был замечательный преподаватель. Он знал все европейские языки и древние языки. Говорит: прошу прощения, я немецкий плохо знаю. А потом запросто водил экскурсию на немецком языке по археологическому кабинету. Это был замечательный духовный человек, он сейчас протерей заслуженный. Исихаст, молитву Иисусову, творил и наверняка творит. Я спросил у него: как вы можете прокомментировать вот это событие? Что могло быть в этом случае? Он мне сказал: а как вы думаете? Я говорю: я не дерзаю говорить это прямо, но я предполагаю, что здесь тайна Божия, которая показывает нам в одном месте Священное Писание, в котором так и написано: никто не может увидеть Бога и остаться в живых. По моему мнению, сказал я этому профессору, Господь Иисус Христос, как ни парадоксально, показал себя этой учительнице. Причем это было не наказание, не кара. Ведь трижды стучали в дверь. Стучали в сердце этой учительницы и говорили ей: сжалься, пощади девочку. Зачем ты ее мучишь при всех? Одну пощади. Она не додумалась. Пускай сердце у нее было холодное. Думать-то надо головой. Она не додумалась. А Господь сделал очень просто. Он выполнил то, что она просила. «Покажи нам Бога», — сказала учительница. Он и показал себя. Но предупреждал два раза. Это же страшно. Предупреждал. Не послушалась. Тогда он показал себя. И душа мгновенно отлетела, ибо, по слову Писания, не может увидеть человек Бога и остаться в живых. Профессор подумал, сказал: а почему бы и нет? Да, парадоксально. Да. Но почему бы и нет? Это вполне могло быть. И об этом молчат многие. Многие позабыли, прошло полвека. А я бы хотел то, что я знаю, чтобы кто-то услышал и передал, что в самую пару гонений, в самые активные, ненавистные и сокрушительные годы для молодых, маленьких умов и сердец школьников, вот такая защита была в одной из самых стандартных московских школ. Господи, ты милосерд. Одна она погибла, она одна получила то, что просила. Другие остались живы по милосердию твоему, Господи, и, может быть, многие-многие из учителей, как и мои учительницы в нашей школе, которые на клиросе поют, в церковь ходят, молятся, они не погибли для вечности. И, может быть, и ее-то Бог пощадит, эту учительницу. Мы не знаем его тайн Божиих. Но будьте осторожны в нападках на церковь, на маленьких девочек и мальчиков с крестиками, ибо есть защитник, который возьмет и выполнит вашу просьбу, ваше желание. Это очень и очень опасно. Господи, дай силы тем людям, которые еще живы, понять и принять Бога и стать верующими. И моим одноклассникам и одноклассницам, и тем учителям, которые еще живы, и которые тогда воевали, а сейчас, уже в возрасте, могут еще принести покаяние. Сказать: Господи, не надо показывать меня лицом к лицу, но пощади меня и помилуй, и прости меня, чтобы мне не отвечать за страшные гонения, которые были полвека назад. Всем поклон и приветствие, и благодарность за то, что вы меня слушали. Храни вас Господь.
У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтобы стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Дорогие наши слушатели, сегодня мы открываем цикл передач памяти митрополита Суровского Антония Блюма. Я приветствую в студии Елену Юрьевну Садовникову, беседу с которой, я надеюсь, вы помните, она прошла недавно в нашем эфире. Мы говорили тогда о нашей идее создания цикла подобных передач. И вот сегодня этой передачей мы открываем цикл. Мы будем знакомить вас с отрывками из духовных бесед митрополита Антония на ту или иную тему, а также знакомить с фрагментами семинаров, которые проходили с 2008 года в библиотеке фонде «Русское зарубежье». Замечу, что на этих семинарах выступающие пытались в своих докладах осмыслить ту или иную заданную тему семинара. Основой для сегодняшней передачи послужила беседа владыки Антония, записанная 29 марта 1986 года и посвященная говению подготовки к таинству причащения. Елена, мне хотелось бы, чтобы вы несколькими словами предварили эту запись, которую мы начнем сегодня транслировать. Вы, конечно, прослушали ее полностью. Нашим слушателям еще предстоит сделать это открытие для себя. О чем эта беседа?
Владыка в течение многих лет проводил для своих прихожан так называемые говения. Говение являлось кульминацией духовного путешествия, которое каждый христианин осуществляет во время поста, будь это рождественский пост или великий пост. Говение строилось следующим образом. Владыка приглашал своих прихожан посвятить духовным размышлениям один из дней. Люди собирались вместе в храме, вначале молились вместе, молитву вел владыка, а затем он проводил беседу на ту или иную тему, которая могла подготовить человека к исповеди и к причастию.
Это касалось церковного праздника или же не было связано с каким-то церковным торжеством?
Как правило, говения проходили перед Рождеством или были связаны с Великим постом и проходили на шестой неделе Великого поста. Владыка проводил беседу. После беседы он предоставлял время в течение часа или более для размышления. И прихожане либо оставались в храме, либо выходили на улицу так, чтобы постараться продумать только что услышанные слова и поискать в своей душе, к чему они относятся. Затем, после некоторого перерыва, владыка снова собирал прихожан на беседу и проходила вторая часть беседы. После этого владыка проводил общую исповедь. Причем общая исповедь проходила необычным образом. Он исповедовался сам и одновременно читал покаянный канон. Исповедовался вслух, и те духовные дети, которые были рядом с ним, они старались влиться в эту исповедь и одновременно учиться, и одновременно исповедоваться перед Богом самым глубинным образом.
Итак, сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись почти 30-летней давности, посвященную говению. Я думаю, что многие наши радиослушатели откроют для себя много нового, несмотря на то, что мы часто слышим о подготовке к таинству Евхаристии, хотя сегодня этому уделяется, наверное, не должное такое значение во многих приходах, но я думаю, что это будет беседа полезная для многих наших радиослушателей.
Мы сейчас не будем отдельно молиться перед нашим говением, потому что мы не можем ничего прибавить к тому, что совершалось сейчас к божественной литургии. Литургия – это момент, когда вечность врывается во время, когда время, как говорит святой Максим Исповедник, расширяется до пределов вечности, когда мы уже хоть на мгновение, на то короткое-короткое время, пока она длится, мы находимся в вечности, но не в какой-то будущей вечности, а в вечности, которая пришла к нам с воплощением Сына Божия. Вся вечность, все будущее, как бы в зерне в этом приходе. И поэтому думать сейчас о наших усопших нам приходится по-иному, не так, как мы думаем обычно, когда мы утратим кого-нибудь, кто нам так дорог, что душа разрывается от разлуки, когда боль как бы превышает все, и когда боль, достигающего своего предела, сливается с тайной креста, с умиранием Спасителя на Голгофе. В контексте Божественной Литургии наши усопшие живы не только объективно, потому что мы знаем, что Бог не Бог мертвых, а Бог живых, потому что мы знаем и сердцем, и опытом о том, что усопшие наши живы, порой недостигаемы для нас, но живы для Бога. Но в литургии мы сами переходим в ту вечность, где они находятся. Если мы только сливаемся с тайной того, что совершается в ней. И это так дивно, что уже на земле, не ожидая какого-то будущего, потому что в Боге все живы, в тот момент, когда мы погружаемся в Бога, мы находимся и в вечной жизни, и вместе с теми, которых мы любили на земле и продолжаем любить в разлуке. Это одна из самых дивных тайн, которые нам раскрываются в Церкви Христовой. Я сказал раньше, что все будущее уже пришло. Этим я хотел сказать вот что. Будущее – это момент, когда Бог и мы, люди, будем неразлучно соединены, неразлучно, неразрывно, навсегда. Но не только каким-то механическим образом, но по любви. И вы знаете все, мы все знаем, что нет более крепкого соединения, крепкого союза, чем тот союз, который создается любовью. Он нерасторжим. Ничто его не может разорвать. И поэтому еще Ветхий Завет нам говорил о том, что любовь как смерть крепка. Она такая же сильная, как смерть. Она может со смертью сразиться и не быть побежденной. А с воплощением, крестной смертью, сошествием в ад и воскресением Спасителя, любовь уже не наша человеческая, хрупкая любовь, но непобедимая Божья любовь сразилась смертью и уже смерть побеждена. Она не побеждена в том смысле, что ее больше нет, что никто из нас не умрет. Мы все умрем. Любимые наши умерли. Любимые наши умрут. Но она побеждена в том смысле, что она, вместо того, чтобы стать преградой между жизнью и вечностью, стала дверью в вечность. Воплощение Сына Божия – это момент, когда Бог непостижимый, Бог, которого ни умом, ни сердцем нельзя вместить, которого можно почуять, полюбить, этот Бог становится одним из нас. Становимся таким близким, таким родным, потому что он делается человеком. Человеком, как все мы, с одной только разницей, что он безгрешен, а мы порабощены греху. Нас легко соблазнить. Мы легко можем поскользнуться. Мы легко можем пасть. Христос недоступен поражению. Он самая победа. И Он среди нас, как вечная жизнь. Глядя на Него, переживая Его, общаясь с Ним, мы уже знаем, хоть немного, хоть чутьем, что будет вечность. В моменты, когда вдруг мы чувствуем, что мы стали близкими Богу, вернее, что Бог к нам так явственно приблизился, стал таким близким, что вдруг забывается и небо, и земля, и боль, и все. И остается только изумление. Изумление о том, что мы любимы. Любимы непобедимой Божьей любовью. Божьей любовью, которая так крепка, так сильна, что Бог захотел стать одним из нас и все человеческое на себя принять. Все последствия своего творческого действия, от падения человека, того, каким мы, люди, сделали этот мир. И самое страшное, Он берет на Себя такое единство с нами, что вместе с нами Он переживает в Своем человечестве ту потерю Бога, за которой следует смерть, когда Он на кресте говорит: Боже мой, зачем Ты меня оставил? Но Он воскрес. И с Его воскресением все, что является человеческим, все человеческое вошло в незыблемую вечность Божию. Иоанн Златоуст говорит: если вы хотите узнать, что человек, не поднимайте глаз к престолам царей, а воззрите к престолу Божию, и вы увидите там сидящего одесную Бога, одесную славы человека Иисуса Христа. И глядя на Него, и только глядя на Него, мы можем познать, как велик человек, если он только станет свободным, если он разорвет цепи не времени, не пространства, не тварности, а порабощенности своей злу, греху. И вот пост является таким изумительным временем. Столетиями мысль о посте темнела. Призыв святых отцов, подвижников, духовников к тому, чтобы в течение поста совершить действительный подвиг, отречься от всего грешного, отвернуться от всего того, что чуждо Богу, от всего того, что было причиной и воплощения Христова, Его крестной смерти, затмило нечто основное в посте. Английское слово «Lent» то же самое и по-немецки, по-голландски. Значит «весна». Это не значит «заморозки». Это не значит, что время темное, мучительное настало. Пост — это момент расцвета. Если мы только могли это помнить. И когда мы читаем Евангелие и субботние, и воскресных дней, когда мы вспоминаем тех святых, которые вспоминаются особенно в этот период по воскресеньям, и события, которые нам напоминает Церковь, это так ясно. Вспоминаются те грешники, которые, обратившись ко Христу, силой Божией стали чудом на земле. Иоанн Лесвичник, который еще молодым мальчиком пришел в Синайскую гору в монастырь, 9-летним ребенком, потому что он хотел жить только Богом. И когда он пришел, игумен Синайской горы, взглянув на него, поклонился ему до земли и сказал: «Поклоняюсь будущему игумену горы Синайской». И вот этот Иоанн, который ранние свои годы и всю жизнь отдал чистоте, любви к Богу, написал сочинение «Лестницу», где он нам указывает, как восходить от земли на небо. То есть, как из тьмы, которая в нас царствует, можно постепенно возвыситься в полутьму, а потом и в полный свет, и встретить Бога в сердце, в мыслях, на земле еще, почти что лицом к лицу. Вспоминается святая Мария Египетская, грешница, которую Бог властной своей рукой остановил. Блудница, она пришла к храму Божьей Матери, хотела в него вступить, и какая-то сила не дала ей перешагнуть порог. И она вдруг поняла, что между Богом и ей, что между Божьей Матерью и ней такая преграда выбранного, возлюбленного ею греха, что эту преграду пройти нельзя иначе, как покаянием, криком «Спаси! Погибаю!» Тем криком, которым огласил апостол Петр: «Воды бушующего озера», когда, устремившись ко Христу по волнам, он вспомнил о себе, забыв о Христе, и начал сам тонуть. И каждое воскресенье нам говорит об одной из побед Божиих, совершенных во спасение какого-нибудь человека, готового, способного его услышать, его полюбить, ему поклониться, ему последовать. А по субботам мы читаем каждый раз, кроме обычного субботнего Евангелия об усопших, который мы сегодня читали, рассказ об одном из чудес Христовых. Рассказ об одном из тех случаев, когда Христос пожалел человека и совершил над ним чудо. Или рассказ о том, как все человеческое может быть сметено ради чего-то более важного, чем закон. Исцеление человека с парализованной рукой, с одной стороны, когда сказано о том, что Христос пожалел человека. И с другой стороны, рассказ о том, как его ученики срывали колодцы в субботний день, растирая их руками, что по уставу человеческому, еврейского народа, не полагалось делать соблюдение субботы. И как Христос сказал, что Сын человеческий – Господин и субботе. Что важнее – душу спасти или погубить? Жизнь сохранить для человека или дать ей померкнуть ради соблюдения какого-то человеческого правила? И в течение всех суббот мы говорим о сострадании Божьем, о милости Божьей, о любви Божьей, о Божьей нежности к нам. И каждое воскресенье мы говорим об одной из божественных побед в человеке, не над человеком, над грехом. Вот о чем говорит нам пост. И в этом контексте молиться за усопших как-то особенно дивно, потому что они уже вошли в вечный покой. В службе похорон мы говорим: «Блажен путь, вон же идешь и днесь душе, ибо уготово себе место упокоения». Блажен этот путь. На утренне по усопшим читается отрывок из Ветхого Завета, где мы говорим: «Смерть человеку покой». Люди думали, что он поражен, а он пошел в вечный покой Божий. И вот это в свете, опять-таки, победы Божьей любви, которая побеждает, Божьей ласки, которая объемлет. Мы совершаем это поминание усопших, и мы совершаем наш путь постный. Но где же место тогда подвигу, если все любовь, все радость? Святой Серафим Саровский одному из своих посетителей сказал, что от радости человек может что угодно совершить, от внутренней натуги – ничего. И вот мы должны идти через пост со знанием радости, что мы идем из потемков к полному свету. Но для того, чтобы идти, надо быть свободным. Надо быть свободным сняться с места. Не надо быть обремененным в такой мере, чтобы не в состоянии было пройти путь.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Дорогие братья и сестры, продолжение цикла бесед митрополита Суровского Антония, посвященного говению, подготовке к таинству святого причащения, слушайте в нашем эфире в среду в это же время. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные рассказы из жизни одной греческой епархии».
сегодня строгий пост. Накануне Богоявления отец Георгий из Айдонии ходил в деревню Эклесьес освещать воду. Закончив освещение, он отправился обратно. Пройдя половину пути, священник утомился и решил отдохнуть, а поскольку он был голоден, то собрался и перекусить. Батюшка достал из своей сумки немного просфорного хлеба, достал также сыр, что пожертвовали ему в деревне. Он совсем забыл, что день-то постный, и хотел было уже отведать сыра, как вдруг услышал голос: «Строгий пост сегодня, бесты лукавый!» Священник оцепенел. Действительно, ведь он чуть было не съел сыр. Вздохнул и сказал: «Боже праведный, я по ошибке чуть было не съел скоромное, а ангел твой, Боже, назвал меня бесом лукавым». Рассказывая позже о происшедшем, он всегда говорил: «Представьте себе, братья, какой великий грех пренебрегать постом и не придавать этому никакого значения». После того случая это место стало называться «Скала Тупапа», что означает по-гречески «привал священника». Отец Георгий служил в деревне Айдония, а теперь в этой деревне приходским священником служит его правнук, отец Христос Збоньес. Внук отца Георгия также был священником. Звали его отец Ставрос. Так и внук, и правнук пошли по его стопам. А рассказанный случай мог произойти примерно в 1860-х, 1880-х. Годах. Святой Георгий прогоняет бесов. В горах Дзародимы, в заброшенной деревне, жил пастушок и пас своих овец. Днем все было мирно и спокойно, но как только солнце заходило и начинало темнеть, в душе у юноши возникало сильное чувство страха. По вечерам вокруг своего загона он видел бесов. Они угрожали ему. Испуганный, он бежал к родственникам и рассказывал им об этом, но никто ему не верил. «Ты ведь уже вырос. Что ж ты до сих пор темноты боишься?» И успокаивали его: «Ничего страшного». Но на самом деле было все очень серьезно. Однажды вечером вокруг загона появилось очень много бесов. Разъяренные, они все вместе напали на юношу, били его беспощадно, подняли на воздух и куда-то далеко понесли. Пастушок понял, что бесы хотят сбросить его на какую-нибудь гору, чтобы он разбился. Они несли его с ужасным рычанием, как вдруг оцепенели от страха и закричали: «Святой Георгий идет!» И все вдруг исчезли. Утром следующего дня пастухи нашли юношу избитого и лежащего без чувств. Пришли его родители и забрали его. Они принесли его в церковь святого Георгия в деревне Эклесьес. 3 дня пролежал он, как мертвый. Каждый день священник служил литургию и читал над ним молитвы. На 3-й день после литургии юноша пришел в себя. Он рассказал обо всем, что с ним произошло. «Берегите своих детей, особенно тогда, когда они, подрастая, хорошеют собой. К ним бесы питают злую зависть. Блаженны любящие и почитающие святых. Святые всегда поспешат на помощь к ним и к их детям, даже без особого на то моления. Так и поступил святой Георгий.
Продолжение чтения поучительных рассказов из жизни одной греческой епархии протоиерея Дмитрия Бусиса слушайте в наших ближайших передачах.